Дорогие братья и сестры, сегодня злободневную тему будет комментировать в эфире доктор исторических наук, преподаватель кафедры истории России Уральского федерального университета, преподаватель миссионерского института Александра Невского Новотихвинского женского монастыря города Екатеринбурга Алексей Геннадьевич Мосин. Не так давно президент России на заседании Совета по межнациональным отношениям заявил о необходимости разработки единого учебника истории России для средней школы. По этому поводу в обществе уже развернулась дискуссия. В частности, на сайте «Православие и мир» можно найти очень разные мнения по этому вопросу. И еще одна злободневная тема. Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая со своими коллегами по Народному фронту внесла совсем недавно, 24 июня, новую редакцию законопроекта, который устанавливает ответственность в виде штрафов и лишения свободы за отрицание или одобрение преступлений нацизма и нацистских преступников и признание неправомерными действия антигитлеровской коалиции. Вот примерно такая формулировка этого законопроекта. Опять же, комментарии по этому поводу, если вы этой темой интересуетесь, вы сможете найти на сайте «Православие и мир». Эту инициативу комментирует на сайте историк, доктор политических наук, профессор, академик историко-филологического отделения Российской академии наук Юрий Пивоваров, доктор исторических наук, профессор МГИМО Андрей Борисович Зубов, также протоиерей Дмитрий Смирнов, который подчеркнул, что нельзя изучать только белые страницы истории, вырвав черные страницы. Ну а сегодня мы попросили высказать свое мнение постоянного участника наших передач Алексея Геннадьевича Мосина. Добрый вечер, Алексей Геннадьевич.
Добрый вечер.
Вот за последнее время у нас появилось несколько новостей, связанных с преподаванием истории, связанных с отношением к историческим фактам, которые хотелось бы с вами, как с историком, обсудить. Ну, во-первых, в апреле президент Владимир Путин поручил правительству к декабрю разработать единую концепцию курса истории России в школах и избавить учебники российских школьников от двойных толкований. Проект этой концепции должен быть представлен к 17 июня. А сейчас, вот в июне и августе, запланировано обсуждение историко-культурного стандарта, на котором будет основываться вот этот учебник истории, который вот окрестили уже единым учебником истории. Проект концепции должен быть предоставлен к 17 июня, а осенью предстоит его общественное обсуждение. Ну вот будем считать, что как раз в рамках этого самого общественного обсуждения мы с вами об этом и поговорим. И самое главное, конечно, на ваш взгляд, как преподавателя истории, как профессионального историка, насколько это вообще логичная идея? Насколько она вытекает из нынешнего состояния образования? Можно ли каким-то образом это объяснить текущими нуждами и проблемами в школьном и вузовском образовании?
Надо вопрос, может быть, разделить на две части. Вот если логики власти нынешней России, то, наверное, это логично. А если все-таки исходить из интересов общества, из интересов образования, то мне кажется, что наличие единого учебника истории совершенно не нужно. Больше того, мне кажется, что это, реализация этой идеи может представлять определенную опасность, в том числе для развития образования. Я могу в дальнейшем свою мысль пояснить.
Вы сами в наших беседах неоднократно сетовали на низкое качество подготовки абитуриентов, молодых людей, поступающих на исторический факультет. От года к году качество образования снижается. И мы вспоминаем с вами советские учебники истории, которые, конечно же, были именно едиными учебниками. И тогда, по мнению многих преподавателей, и, возможно, и по вашему мнению, все-таки уровень образования, уровень эрудированности школьников, их подготовки был выше. Может быть, действительно, вот этот разнобой в учебных пособиях, вот это огромное количество учебников, которые существуют, вносят какой-то разброд и раздрайв в сознание школьников, который не позволяет им на должном уровне изучать историю.
Если бы 10 разных учебников у нас появилось 30-40 лет тому назад, когда не было интернета, это могло бы вносить и разброд, и раздрай. А в условиях, когда есть глобальные сети, никакого дополнительного раздрая наличие нескольких учебников, конечно же, внести не может. И мне кажется, что такого рода вопросы вообще, наверное, надо решать, как и многое другое, системно. Если мы хотим вернуться в прежнюю систему советскую, когда, скажем, был железный занавес, и один учебник в тех условиях, он, в общем-то, ну, свои проблемы решал. Сейчас время совершенно другое. Поэтому вот в новое время, в нынешней ситуации, вводить снова единый учебник, это порождать многочисленные новые проблемы, с которыми мы неизбежно столкнемся.
Какие это могут быть проблемы?
Какие могут быть проблемы? Ну, например, когда власть берет полностью под контроль общество, и вот сейчас у нас есть система ЕГЭ, и если сейчас вдобавок к этому, а ЕГЭ в том числе у нас и по истории, если у нас возникнет единый учебник, то вот все разговоры о том, что введение единого учебника не означает, что нельзя будет преподавать по другим учебникам, привлекать какие-то другие пособия, что учитель свободен. Понимаете, если и учащийся, и учитель будут знать, что сдавая ЕГЭ, они будут должны сдавать его в соответствии с этим единым учебником, то вы понимаете, что это будет за ситуация.
То есть получается, что никакого уже какого-то своего отношения личного человек внести не может. То есть учебник, как я понимаю, должен не просто быть лишен вот этих вот двойных толкований, о которых говорил президент Путин. Учебник должен давать какую-то четкую линию, четкий вектор. И я так предполагаю, что идеологический.
У нас был прецедент. Это краткий курс истории ВКПБ. Вот там был единый учебник, отклонение от которого шаг влево, шаг вправо означало побег. То есть, конечно, учащийся, учитель могут себе позволять пользоваться другими пособиями, но они должны иметь в виду, если ЕГЭ ориентирован на этот единый учебник, то они очень многим рискуют.
Ну, и я думаю, что в таких условиях большинство учителей, они просто не будут знакомить своих учеников с какими-то другими пособиями, потому что это повлечет за собой риск не сдать ЕГЭ.
Да, а если не сдается ЕГЭ, то от этого страдает тот, кто его не сдал, и, соответственно, и учитель. Потому что ведь сейчас наверняка будет какая-то рейтинговая система. По-моему, это уже вводится. Вот. И учитель заинтересован в том, чтобы как можно лучше его учащиеся, его ученики сдавали ЕГЭ. Поэтому здесь зависимость будет прямая. Я думаю, что вот это одна из самых больших опасностей, которые нам угрожают.
Алексей Игнатьевич, ну вот в словах президента есть, кроме всего прочего, что учебники должны быть рассчитаны на разные возрасты, но построены в рамках единой концепции, в рамках логики непрерывной российской истории, взаимосвязи всех ее этапов, есть вот такая фраза «Уважение ко всем страницам нашего прошлого». Вот как вы относитесь к такой формулировке?
Каждый будет эту формулировку прочитывать так, как ему захочется. Например, сталинисты прочитают так, что надо с уважением относиться к вождю партии и государства на протяжении нескольких десятилетий в истории нашей страны. Вот слово «уважение» имеет целый ряд значений в русском языке, начиная от внимательное отношение, от признания и кончая почитанием. Вот я боюсь, что эта многозначность этого понятия, она здесь сыграет свою такую печальную роль.
Ну вот смотрите, в Миноборнауке, когда комментировали вот эту инициативу президента, значит, они пишут так, что историко-культурный стандарт, включающий в себя принципиальные оценки ключевых событий прошлого, основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной школе с перечнем обязательных для изучения тем, понятий, терминов, событий и персоналей призван содействовать формированию единого культурно-исторического пространства Российской Федерации. Так, формирование единого культурно-исторического пространства видится как что-то, в принципе, очень хорошее, очень правильное.
Вот большая наша беда, из раза в раз это повторяем. В том, что из решения вот этого конкретного вопроса образовательного исключены очень важные составляющие, а именно научные и образовательные сообщества. Вот есть воля президента. и есть те, кто будут ее реализовать. А реализовать ее будут чиновники от образования и от науки. Поэтому я ничего хорошего от этой затеи не ожидаю.
Вот при обсуждении всей этой истории с историей мне встречались упоминания о некоторых учебных пособиях, ну, в которых действительно допущены какие-то, мягко скажем, ну, странные такие взгляды, в том числе касающиеся истории Великой Отечественной войны. Приводится пример пособия, в котором упоминается как о самых важных сражениях Второй мировой войны, ну, сражения, которых, ну, я, например, даже просто никогда не слышала, что это за сражения такие, не на территории России, то есть не упоминается Сталинградская битва и так далее. А вот как действительно быть с такими примерами, когда вот бывает, что, ну, учебник действительно излагает какой-то очень личный взгляд на историю. Ну, вот некоторые люди, естественно, по этому поводу беспокоятся, что не приведет ли это к тому, что нас дети будут расти вот с некими непатриотичными совершенно взглядами, с какими-то перекосами в сознании историческими.
Я не могу, откровенно говоря, представить себе современной России учебник, в котором бы не рассказывался о Сталинградской битве. А с другой стороны, у нас есть скорее другой недостаток. Вот, может быть, это все-таки недостаток нашего советского образования. Мы всегда говорили о Великой Отечественной войне и очень мало обращали внимание на то, что Великая Отечественная война – это часть Второй мировой войны. И мы исходили из того, что Великая Отечественная война началась 22 июня, а ведь Советский Союз принимал участие во Второй мировой войне с 17 сентября 1939 года. Вот это что, исторический факт или это перекос? И кто будет решать? А где же она лежит, эта историческая истина? Я боюсь, что решать будут, опять же, чиновники от образования и чиновники от науки, а таковых у нас немало.
Почему вдруг такая вот забота появилась о том, чтобы был какой-то единый взгляд на исторический процесс, о том, чтобы была какая-то единая идеология, ведь это не первый вот звоночек. А ведь был вот такой учебник, который, слава богу, в результате признали нецелесообразным издавать, да, где Сталин назывался эффективным менеджером и так далее. Тогда историки...
Под редакцией Данилова.
Да. Насколько я понимаю, этот учебник так вроде бы и не был издан, но, во всяком случае, мысль такая была. И министр культуры Владимир Мединский, он начал говорить об идее унификации отечественной истории еще лет 5 назад, когда был депутатом Госдумы от партии «Единая Россия». Вот как вы считаете, чем объясняется вот это стремление действительно прийти к какому-то абсолютно единому взгляду? И какие опасности это несет и для образования, и для страны в целом, для ее исторического сознания?
В самом таком плохом случае это может означать попытку частичного возврата в наше тоталитарное прошлое. Потому что страна, в которой будет единственный учебник по истории, а сдача предмета в школе будет посредством ЕГЭ происходить, вот здесь эта опасность есть. И мне кажется, что, с одной стороны, вот эта постановка вопроса сегодня не случайна. Более того, я думаю, что даже то, что господин Мединский стал министром культуры, это отчасти, может быть, в какой-то мере и подготовка такого рода шагов. Потому что он активно очень вот это мероприятие сейчас всячески поддерживает. С другой стороны, мне не нравится спешка, в которой все это происходит. Что такое дать 2 месяца якобы для всенародного обсуждения, если эти месяцы июнь и июль? Ну какое же может быть серьезное обсуждение какого-то важного вопроса? Это важный вопрос в разгар лета. И вот я уже говорил, что исключено на самом деле научное и образовательное сообщество. То есть этот вопрос должен широко обсуждаться, должны вестись дискуссии, организовываться круглые столы. Этому должны быть посвящены обсуждения в средствах массовой информации, на страницах газет, по радио, на телевидении. Вот этого всего не происходит. Вот это все очень прискорбно. И это вот такие очень тревожные, для меня, во всяком случае, сигналы. Я думаю, что это своего рода такое насилие над обществом. Потому что надо было, если есть желание ввести единый учебник в стране, надо это желание сформулировать, А дальше, если ты заинтересован в получении какого-то отклика от общества, предложить это обсуждать, но не 2 месяца летних, а в течение года. Вот. И еще что меня настораживает, никто не задается вопросом, а вообще нужен ли единый учебник? Уже как-то вот априори все согласились, что такой учебник нужен, и вот сейчас только обсуждаем мы, а каким он должен быть. Я бы все-таки со своей стороны предложил вернуться к самому началу проблемы. Давайте обсудим и обменяемся мнениями по вопросу, а нужен ли этот единый учебник?
Алексей Геннадьевич, тут знаете, какой вопрос сразу возникает? Ну, насколько мы знаем порядок действий в нашей стране, мы можем предполагать с вами с большой степенью вероятности, что учебник этот все-таки будет, что ни вас, ни многих других здравых людей и их трезвые голоса их не послушают. И учебник этот будет существовать. И тогда возникает вопрос, а как быть родителям детей, которые будут учиться по этому учебнику? Но родителям, которые неравнодушны к образованию своих детей. Вот, кстати, вопрос. А если этот учебник был бы написан с тех позиций, которые вы лично, как историк, вот, разделяете, и вам кажется, что этот учебник написан с каких-то совершенно вот верных, трезвых исторических позиций. Это все равно было бы плохо?
Нет, не могу сказать, что это было бы плохо. Я бы сказал так, что это ненормально бы было. Потому что это бы означало, с моей стороны, очень такие большие претензии на обладание истиной в последней инстанции. Я бы все равно хотел выслушать другие мнения. Я ведь тоже могу ошибаться, даже если я считаю, что я прав. И вот когда я выслушиваю мнение коллег по какому-то важному вопросу, я, в общем-то, могу и скорректировать и свои какие-то позиции, или наоборот, лишний раз убедиться для себя, что я прав, но для этого нужно широкое обсуждение. А нас возможности этого обсуждения сейчас лишают. Я хотел бы, чтобы в моей стране такого рода вещи делались честно. А вот сейчас я такого намерения, такого желания не вижу. Понимаете, мы подвергаемся насилию в таком случае, действительно. Нас не спрашивают, и мы вынуждены подчиняться. Поэтому я не могу советовать родителям, например, саботировать занятия по истории или игнорировать этот учебник. Это было бы очень неправильно с моей стороны, потому что ведь дети должны учиться, а потом эти дети будут сдавать экзамен. Вот. Другое дело, что это, я считаю, что вот такая постановка вопроса, такое решение, проблема есть. Но проблему нельзя решать негодными средствами. Я считаю, что вот те средства, которые сейчас предлагаются для решения проблемы, скажем, повышение образовательного уровня, патриотическое воспитание, вроде бы вот благими намерениями выложена дорога в ад. Поэтому мне кажется, что вот сейчас, пока еще решения не приняты, следовало бы вернуться к самому началу проблемы. Начать обсуждать с того, а нужен ли нам единый учебник, и выслушать все аргументы за и против.
Алексей Геннадьевич, как на ваш взгляд, вот когда речь идет о внутренних противоречиях, двойных толкованиях, вот как вы думаете, существует, вот в частности в российской истории, в нашей, давайте возьмем 20 век, чтобы уже не слишком растекаться во времени, существуют ли такие вещи, которые действительно, по вашему мнению, не должны допускать никаких двойных толкований?
Наверное, есть такие вопросы. Например, геноцид целых народов. Я считаю, что на страницах учебника не должно быть двойных толкований вот такого рода вопросов. Но их немного, и я думаю, определение круга этих вопросов тоже на самом деле должно быть предметом обсуждения. Нельзя эти вещи постулировать, тем более, опять же, а кто будет решать? Если устранено научное, культурное, образовательное сообщество, то хочется спросить, а кто же тот человек или та группа лиц, которые принимают эти решения, обязательные к исполнению? Вот и в чем проблема.
Теперь, Алексей Геннадьевич, вот новая инициатива, связанная с историей, вы, наверное, уже в курсе этой ситуации. Это буквально вот последние дни пришла такая информация о том, что депутат Госдумы Ирина Яровая выступила с инициативой внести в Уголовный кодекс новую статью, устанавливающую ответственность в виде штрафов и лишения свободы за отрицание или одобрение преступлений нацизма и нацистских преступников и признание неправомерными действия антигитлеровской коалиции. Соответствующие поправки коснутся раздела Уголовного кодекса «Преступления против мира и безопасности человечества». Новая статья будет называться «Реабилитация нацизма». Согласно этой законодательной инициативе, штрафом до 300 тысяч рублей или лишением свободы до 3 лет карается любое отрицание деятельности армии стран антигитлеровской коалиции по поддержанию международного мира, а также распространение заведомо ложных сведений об их деятельности. Если ложная информация распространяется лицом с использованием служебного положения или при помощи средств массовой информации, то наказание ужесточается. Увеличивается размер штрафа до 500 тысяч рублей, а также тюремный срок. Виновному грозит лишение свободы до 5 лет. Вводится запрет занимать соответствующие должности до 3 лет. Значит, вот больше всего претензий, конечно, у комментаторов вот к этой формулировке. Отрицание деятельности армии стран антигитлеровской коалиции по поддержанию международного мира и распространение заведомо ложных сведений. То есть формулировки достаточно расплывчатые, и толковать их можно очень по-разному. Но прежде всего, как вы в принципе относитесь к самой возможности существования уголовного закона вот на тему каких-то исторических высказываний?
Ну, в таких случаях говорят «дьявол в деталях», потому что в разных странах есть законы, ну, не такого рода законы, но, тем не менее, ну, например, когда человека могут рассудить за отрицание Холокоста, вот, или преступлений нацистов в годы войны в 30-е и 40-е годы. Здесь, мне кажется, все-таки речь идет о другом. Вот я в этом вижу очень большую опасность, опять же. Если я... У меня нет особой надежды, что закон этот как-то будет отклонен или существенно корректирован. Скорее всего, он все-таки будет принят. И если он будет принят, опять же, это будет плохо. Потому что это даст возможность властям разных уровней, в том числе расправляться с неугодными людьми. И я вот уже слышал один комментарий, склонен согласиться, что если бы вот под этим углом нового закона рассмотреть роман Виктора Астафьева «Проклятые и убитые», то, в общем-то, ему могло светить вполне 3 года лишения свободы по этому закону. А Виктор Петрович Астафьев – фронтовик, человек, прошедший всю войну. И не только Астафьев, ведь и Некрасов, и Астафьев, и целое поколение – Григорий Бакланов, вот лейтенантская проза знаменитая. Люди, прошедшие войну, видевшие эту войну из окопов, из блиндажей, вынесшие на себе все тягости войны, а затем пришедшие в литературу, они сказали свое слово. Они дали нам возможность увидеть войну во всем ужасе ее и во всем многообразии ее проявлений. Не только с позиций власти, потому что у власти свое видение войны, свои оправдания. И когда мы слышим, что... Ведь как можно? Вот самая краткая оценка войны. Наше дело правое, мы победили. Вот это может быть как-то дальше уточнено, развито. Конечно, да, вроде бы ответ напрашивается сам собой. А вот этот закон, он уже сделает эти попытки более осторожными, потому что каждый будет думать, да, я вот сегодня что-то себе позволю, а завтра я попаду под действие этого закона. И 3 года тюрьмы или штраф 500 тысяч рублей. Поэтому я считаю, что от этого закона скорее будет большой вред, чем какая-либо польза.
Алексей Игнатьевич, что бы вы как историк могли сказать людям, которые воспринимают любую неприглаженную, страшную правду об этой войне, о Великой Отечественной войне, воспринимают как попытку опорочить победу советского народа, как попытку пропагандировать какие-то западные ценности. Получается, что мы уже не исходим из понятий добро и зло, из оценок вот хорошо это или плохо, это нравственно или безнравственно. А мы должны исключительно руководствоваться тем, что вот все, что делали Советский Союз и антигитлеровская коалиция, это по определению только хорошо.
Я думаю, что это делается в конечном счете от недоверия к собственному народу. Это если оценивать позицию власти в этом вопросе. А если что-то посоветовать вот просто своим соотечественникам, что бы я мог посоветовать? Не ограничиваться мифами, потому что если мы позволим, а вот сейчас речь стоит именно об этом, мы должны в очередной раз будем сделать выбор. Хотим мы знать правду о войне, или мы готовы удовольствоваться вот какими-то выработанными ранее мифами, стереотипами, принятыми утверждениями. А очень многие из них вырабатывались еще в 40-е и 50-е годы, унаследованы от той эпохи. Вот мы должны в очередной раз сделать выбор. И если мы сделаем выбор в сторону вот такого самоограничения в этом вопросе, то я думаю, что рано или поздно нам придется за это расплатиться. Потому что народ, который не желает знать своей истории во всей ее полноте, а полнота предполагает и славные страницы, и бесславные. И то, что заслуживает, может быть, гордости, и то, что заслуживает стыда, а это есть у каждого народа. Вот если мы хотим только гордиться и славиться, то нас ждут очень тяжелые испытания. Я думаю, что просто каждый человек должен в жизни стараться жить осмысленно. И надо постоянно делать над собой усилия, надо расширять свой кругозор. Надо интересоваться другими точками зрения. Можно и нужно спорить друг с другом, но запрещать другим людям, исследователям, оппонентам своим высказывать свое видение, свою точку зрения, я считаю, в современном обществе это недопустимо. И это очень печально, если мы снова к этому приходим.
Дорогие братья и сестры, вы слушали комментарий доктора исторических наук, преподавателя кафедры истории России Уральского федерального университета, преподавателя Миссионерского института Александра Невского Новотихвинского женского монастыря города Екатеринбурга Алексея Геннадьевича Мосина о возможности издания единого учебника истории для российских школьников и о последней законодательной инициативе Ирины Яровой, также связанной с отношением к нашей истории.